Тропинка теперь поднималась в гору. Когда он оказался на вершине холма, увидел сверху неширокую петлистую речку. В песчаной бухточке на берегу реки горел почти невидимый в солнечных лучах костер, над которым висел закопченный котелок. Возле костра спиной к бритоголовому сидел сутулый старик с остатками седых волос под блестящей лысиной. Бритоголовый подошел, поздоровался. «Чай готов. Рыба испеклась», — улыбнулся старик и ковырнул палочкой, лежавшую на плоском камне в тлеющих углях рыбу. «Готово». «В здешней речушке выловили?» — спросил бритоголовый, усаживаясь и принимая в руки уложенную на листья горячую рыбу. «Рыбаки принесли. Я с молодости это занятие оставил. Охоту, уже не рыбы. Я, признаться, и от употребления животной пищи отказался. Из нравственных побуждений». Печеная рыба была вкусной, хотя и костистой. Видом напоминала не то крупного ерша, не то морского бычка с шипами вдоль спинного плавника. Потом старик разлил чай из котелка в две алюминиевые кружки, достал из холщовой сумки маленький сверток, развернул. В нем был кусок сотового меда. Лицо старика было знакомым, но ни с каким именем не вязалось. Он оказался довольно болтливым, рассказывал о детях, внуках, поминал маленького Ванечку, о котором так убивался, и совершенно напрасно ругал какого-то Николая Михайловича, сокрушался о его глупости. «Я прежде думал, глупость не грех, а несчастье. Теперь переменил мысли. Глупость — большой грех, потому что содержит в себе самоуверенность, то есть гордыню». Старик вытянутыми губами отхлебнул мутного, но очень вкусного чаю. Потом поставил кружку на плоский камешек и вздохнул. «Конечно, меня никак не оправдывает эта похабная людская молва и хвалебная даже любовь человеков, которой мы в молодости так ждем. Она настигла меня уже после севастопольских рассказов, голову мне вскружила, дала пищу для самоуверенности. Она-то и была основанием моей глупости, превышающей все прочие дарования, доставшиеся мне от Творца за даром. Но глупость-то, глупость была моя собственная». «Ну, конечно, как я сразу не догадался. Вот оно, знакомое-то лицо. Лоб в сократовских морщинах, маленькие глазки под лохматыми бровями, широкий русский нос уточкой, всемирно известная борода». Бритоголовый не без некоторого лукавства поддакнул старцу. «Вы правы, правы. Жена моя была из толстовцев, всю жизнь вас цитировала, а я все над ней посмеивался, подразнивал. Леночка, — говорил, — а гений-то твой глуповат был». Она обижалась. Старик насупил брови, потер бороду большими плоскими пальцами. «Так и говорили? А ведь это мало кто понимал. Это ваше время. Теперь многие додумались». Старик кашлянул, взялся за сумочку. «Пройдемтесь недалеко. Я вам кабинет свой покажу. Я, знаете, теперь естествознанием увлекся. Теоретизирую». Бритоголовый с сожалением встал. Его уже тянул на берег тот голос, с которым он привык считаться, но бритоголовый понял, что обидел старика, и отказываться было совсем уж невежливо. Домик упрятан был в старой дубраве. Небольшой, в три окна, почти совсем закрытый сиреневыми кустами. Соцветия уже выкинулись. Расцветут через пять, — обратил внимание бритоголовый. Крыльцо в три ступени. В синих — ведро. Старик открыл дверь. Довольно большая комната, по стенам книжные шкафы, на столе микроскоп. Второй стол у стены, вроде лабораторного. Там посуда химическая, какие-то реактивы. Чудеса! Вот здесь, в креслах, вам будет покойней. Пожалуйста. Мне давно уж хотелось поговорить с ученым человеком, с современным ученым. Дворянское образование, сами знаете, естественные науки не изучал в молодости. Гёте, обращаю ваше внимание, блестящее образование получил. Минералогию знал, теорию цвета изобрел, очень глубоко в естествознание вник. Мы же в основном домашнее образование получали, недоросли в некотором роде. То ли старик его отствовал, то ли над ним бритоголовым издевался, непонятно. Потом достал очишник, вынул из него пенсне на черной ленточке, нацепил на переносе и сказал строго, даже с мучением в голосе: 50 лет я размышляю над этими вопросами. Здешние обитатели — существа высшие, простодушие очень большого, и я не все могу с ними обсуждать. К тому же в земных наших трагедиях разобраться им трудно, невозможно даже, поскольку они, хоть и не вполне бесплотные, но плоть их отличается от нашей земной и по организации структуры, и по самому химическому составу. Слишком тонкая плоть. Вы для меня долгожданный собеседник, какого я не имею уже многие годы. Старец говорил, а тем временем раскатывал в трубку закрученные листы и разглаживал рукой их задирающиеся вверх стороны. Прижал одну сторону стопки двумя толстыми томами, на другую поставил мраморное пресс-папье. «Открытие мое касается любви. На ее клеточном, так сказать, химическом уровне. Кое-какие соображения я и хотел вам, Павел Алексеевич, изложить. Этого земного имени бритоголовый давно уже не слышал и поразился гораздо более не содержанию торжественной речи величественного, но с несколько суетливыми глазками старца, а самому звуку возвращенного ему имени. Восстановилась нарушенная связь. Любовь, как я теперь понимаю, следует рассматривать в ряду других природных явлений как силу тяжести или как закон химических пристрастий, открытый Дмитрием Ивановичем Менделеевым, или закон, забыл, как этого итальянца фамилия, по которому жидкость в разных трубочках на одном уровне устанавливается. В гимназии не учился. Яснополянское образование, вот оно что, развеселился в душе Павел Алексеевич. Похоже, на него произвели большое впечатление учебники 6 класса средней школы. «Плотская любовь разрешена человеком», — возгласил Лев Николаевич. «Я заблуждался вместе со всем нашим так называемым христианством. Все страдали, огнем горели от ложного понимания любви, от разделения ее на плотскую, низкую и умозрительную, какую-то философскую, возвышенную, от стыда за родное, невинное, Богом данное тело, которому соединяться с другим безвинно и блаженно, и благостно. Так и сомнений в этом нет никакого, Лев Николаевич», — тихо вставил Павел Алексеевич, заглядывая через плечо в схему, нарисованную красным и синим карандашом. «Влечение это лежит в основе мироздания, и греки, индусы, и китайцы это постигли. Мы же, русские, ничего не поняли. Один только Василий Васильевич, несимпатичный в сущности господин, что-то прозрел. Воспитание наше, болезни времени, большая ложь, идущая от древних еще монахов, жизни ненавистников, привели к тому, что мы не постигли любви. А кто не постиг любви к жизни, не может постигнуть любви к Богу. Он замолчал, понурился. Любовь осуществляется на клеточном уровне. Вот суть моего открытия. В ней все законы сосредоточены. И закон сохранения энергии, и закон сохранения материи, и химия, и физика, и математика. Молекулы тяготеют друг к другу в силу химического сродства, которое определяется любовью, даже страстью, если хотите. Металл в присутствии кислорода страстно желает быть окисленным. И заметьте, главное – эта химическая любовь доходит до самоотречения. Отдаваясь друг другу, каждый перестает быть самим собой. Металл делается окислом, а кислород и вовсе перестает быть газом. То есть самую свою природную сущность отдает из любви. А стихии? Как стремится вода к земле, заполняя каждую луночку, растворяясь в каждой земной трещинке, как облизывает берег морской волна, любовь в своем совершенном действии и обозначает отказ от себя самого, от своей самости во имя того, что есть предмет любви. Старик сморщил сухие губы. Я, Павел Алексеевич, ото всего отказался, что написал. Заблуждение. Одно заблуждение. Вот сижу здесь, читаю, размышляю и плачу. Знаете, сколько глупостей наговорил, скольким людям жизнь замутил, а истинных слов нет, не нашел. Главного о главном не написал. В любви ничего не понял. Помилуйте, Лев Николаевич, а рассказ про того молодого крестьянина, что с крыши упал и убился, разве ж не про любовь? Да это лучшее, что я про любовь читал во всей моей жизни, возразил Павел Алексеевич. Лев Николаевич встрепенулся. Погодите, какой рассказ? Не помню. «Алёша Горшок» называется. «Да-да-да-да, был такой!» Лев Николаевич задумался. «А может, вы и правы? Один рассказ я, может, и написал. А казаки? А Хаджи Мурат? Нет-нет-нет. Никак не могу с вами согласиться, Лев Николаевич. Разве само слово не есть стихия, и в ней не происходит тот самый процесс, о котором вы упоминали? А если речь наша есть стихия, пусть не высшая, то согласитесь, довольно высокоорганизованная, то тогда получится, что вы, Лев Николаевич, магистр любви, не меньше. Старик встал. Он был роста небольшого, кривоног, но широкоплечий, осанист. Подошел к книжному шкафу. Там стояло его первое посмертное собрание сочинений в потрепанных бумажных переплетах. Лев Николаевич искал рассказ, вынимал том за томом, потом раскрыл на нужной странице. Павел Алексеевич с нежностью смотрел через плечо старика на пожелтевшие страницы. Точно такое издание сохранилось у Леночки еще с Трехпрудного. Значит, вы полагаете, этот рассказ хорош? Шедевр, коротко отозвался Павел Алексеевич. Я перечту его непременно, совсем про него забыл. Может, действительно я что-то толковое и написал, — бормотал он, заглядывая через пенсне в пожелтевшие страницы. Солнце уже шло на закат. Павел Алексеевич встал, попрощался, обещал прийти еще раз, если получится. Лев Николаевич, пригласивший его для беседы о естествознании, похоже, мало интересовался теперь его мнением. Ему хотелось скорее перечитать свой старый рассказ, как и всем старикам. Собственное мнение ему было важнее чего бы то ни было. Старик вышел вместе с Павлом Алексеевичем на крыльцо, даже расцеловался на прощание. Павел Алексеевич заспешил туда, где еще недавно был берег.